прочти нам, священник, псалом боевой, и силою данною свыше благослови нас на битву со тьмой, чтоб каждый молился и слышал, как дышит под толщею снега глухарь, как плещется в мережах улов, как в колокол благовествует звонарь, и был для присяги готов. Мы ведаем сроки и правим мечи, и в чистых младенческих лицах провидим победу в кромешной ночи, и смерти никто не боится. Весь мир поднимается за сатаной на Русь для последней облавы. Но верим, что царь поведет нас на бой с оружием чести и славы. Прочти нам, священник, псалом боевой, и силою данною Богом благослови нас на битву со тьмой державным пророческим слогом.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже в третий раз Владимир Робертович Онищенков, писатель, публицист, общественный деятель, историк Русской Церкви. Добрый день, Владимир.
Доброго здоровья, Евгений. Доброго здоровья, наши уважаемые слушатели.
Прозвучала песня матушки Людмилы Кононовой в исполнении автора «Прочти нам, священник, псалом боевой». Известная песня. Неоднократно Людмила Кононова у нас была в этой студии. Дай Бог ей здоровья и новых творческих успехов. И сегодняшний наш разговор посвящен военному священству. Ну, у католиков это называется капелланы. У нас батюшки практически с момента возникновения христианства стали сопровождать воинов. И сопровождали во время военных походов, исповедовали, причащали, иногда отпевали, духовно поддерживали, окормляли бойцов, потому что вот это вот нахождение в пороговой ситуации жизненной, когда неизвестно, выживешь, вернешься ли домой, не получишь ли тяжелые ранения, увечья, это все, конечно, требовало поддержки. Но в советские времена были политруки, которые на себя брали отчасти эти функции поддерживания воинов, советская армия. Но во все иные времена, и до 17-го года, и уже в наши дни, эти функции за военными священниками. У Владимира Онищенкова ряд публикаций, посвященных этой очень обширной теме, поэтому мы, конечно, полностью ее вряд ли сегодня сможем осветить, потому что эфирное время ограничено, но какие-то важные моменты обязательно сегодня затронем. Как давно появилось это понятие «военный священник», «войсковой священник» в русской национальной духовной православной традиции? И что известно о вот, том, что было тысячи лет назад? Мы можем, наверное, только гадать, потому что и рукописи, и тогдашние литературные произведения, большей частью погибли, и летописи тоже не сохранились. Шли войны, пожары, все это уничтожено. Но, тем не менее, были некоторые историки, Чербатов, Татищев, Карамзин, которые все-таки имели доступ к каким-то материалам, которые, ну, уже до наших дней не сохранились, и они уже тоже писали об этом. Не так ли?
Да, совершенно верно. Если мы обратимся к самым первым известиям историческим, это в первую очередь надо назвать Ипатьевскую летопись, где указано, что в 1111 году во время похода великого князя Владимира Мономаха на половцев рассказано о том, что впереди войска по его приказу по его просьбе шли певчие и священники, которые пели псалмы, акафисты Пресвятой Богородицы. И вот это событие, ну, официально, поскольку это все-таки зафиксировано, запечатлено в летописи, то считается вот как бы таким официальным началом военного священства на Руси. Наверняка были, конечно, и более ранние подобные деяния, но поскольку это записано, признано, а мы знаем, что русская история – это тема, где сталкивается очень много мнений, и всегда вот возникает такое, а вот подтверждено, не подтверждено. Вот 1111 год подтверждено в Ипатьевской летописи. Вот это событие мы и можем принять за начало военного священства на Руси.
А это были люди, которые тоже воевали, когда нужда вставала, владели оружием, там, холодным, огнестрельным. Что об этом можете сказать?
Нет, это профессиональные все-таки священники, которых привлекали в определенное время для благословения воинства. А вот профессиональные военные священники, тут мы уже будем обращаться, это конец
17-го, кажется, века, да?
17 века и в начале 18-го, когда они были введены уже в штат военный. Это при Петре I, 1716 год. В уставах уже появляются военные священники, которые непосредственно служили в войсках. И даже введена должность военного обер-священника. И вот официально это уже те люди, которые и в мирное время, и тем более в военное время присутствовали в войсках и занимались вот тем, о чем вы в самом начале говорили.
Ну, при Петре I, по сути дела, профессиональная армия, профессиональный флот военный возник, и уже многие кальки были использованы с немецкой армии, прежде всего, да, и с армией других западных стран, и уставы, так сказать, переписывались. Можно ли сказать, что что-то было почерпнуто в этом отношении из опыта других стран? Были уже капелланы, да, вот эти вот войсковые священники в западных армиях католиков. И что входило, второй мой вопрос, что входило в обязанности вот этого войскового или военного священника?
Ну, конечно, в то время, поскольку было увлечение западными установками, и в том числе вот законодательными, разнообразными, и, возможно, их тогда и называли военно-капеллан, хотя официальная должность такая – обер-священник, военный и флотский. И, конечно, как образец его использовали, но при этом надо обязательно говорить о том, что наш собственный опыт был до этого уже многовековой. Вот мы говорили, что с XII века уже фактически они существовали во время военных событий. Здесь можно еще добавить несколько эпизодов, в том числе знаменитый поход на Казань царя Ивана Грозного. Вот там тоже летопись говорит о том, что вот этот военный поход, он вообще-то напоминал больше крестный ход. И там тоже впереди шли священники, певчие.
Хоругви несли.
Несли хоругви, стяги. И вот этот стяг, который сейчас вот нам известен уже вот во время так называемой СВО, нынешней войны, «Спас нерукотворный», это, скорее всего, вот именно с тех времен сохранился в армии. И действительно, вот этот поход, он весь проходил под пение церковных песнопений. И в результате, как мы знаем, была одержана значительная победа в истории России.
Ну, я хотел бы сказать, что уже войсковые уставы тогдашние в XVIII веке был закреплен круг обязанностей войскового священника. Что говорилось в этих уставах и при ком они были, была ли какая-то отдельная структура создана? Ну, все менялось за эти вот 17, 18, 19 века, там различные метаморфозы. В России вообще любят реформы, новая власть приходит, обязательно что-нибудь надо реформировать. Кого-нибудь с кем-нибудь сливаем. Потом власть меняется через 20 лет, приходит там новое начальство, начинается реформа по новой, уже разливаем. Сливаем, разливаем. Вот это затрагивало также положение военных священников?
Но тут я бы скорее, может быть, имеет смысл говорить о том, что это развитие вот этого института, скажем так, военного священства, оно шло, скорее всего, по нарастающей. Если первые вот эти вот военные священники – это были такие единичные случаи, но вот обер-пресвитер – это была штатная единица, к нему потом приходили вот эти военные священники, которые непосредственно занимались уже духовным трудом, духовной работой в самой армии. Но что в первую очередь входило? Это как бы внесение церковной жизни в военную жизнь. Ну, многие говорят, и в том числе вот отец Дмитрий Смирнов всегда говорил о том, что это как бы два служения, очень похожи друг на друга. Это везде служба, это везде служение, это везде самоотречение, как и армейская служба, и служба священническая. И поэтому это как бы сроднение, сближение двух служб в единую. И вот, начиная с петровских времен, вот эта единая служба, она вот нарастала и, пожалуй, достигла уже, ну, может быть, не совершенства, но близко к совершенству. Это уже в начале 20 века, это время русско-японской войны и Первой мировой войны, когда эта служба уже сформировалась полностью, и до революции штат военных священников насчитывал 5000 человек.
Крепкостью духа и духовной стойкостью определяются и победы. Не секрет, что так нередко было в мировой истории, что армии более мощные, с более развитыми видами оружия, с более мощным боекомплектом, проигрывали в борьбе против более слабого противника. Но когда у бойцов этого противника, у солдат, офицеров больше стойкости, больше веры в победу, и во многом эта вера в победу определялась, конечно, работой вот этих военных священников. Что мы знаем о конкретных персоналиях? Ведь в любом деле есть свои какие-то выдающиеся люди, гении. Вот 17, 18, 19 века русской истории. Кого вы могли бы отметить? Вы профессионально занимались исследованием. Были какие-то священники, о которых писались статьи, там, репортажи с линии фронта, исследования? Кто, может быть, попал даже в исторические романы?
Да, таких немало. За вот эту нашу великую, я бы сказал, историю военного священства я сейчас их назову, но прежде я бы, наверное, вот продолжая вашу мысль, имеет смысл вспомнить Александра Невского, который перед битвой со шведами прежде всего пошел в храм и молился, и, выходя из храма, он сказал знаменитую фразу, что «враг силен, а нас мало, но не в силе Бог, а в правде». То есть это как бы такое уже определение вообще, для чего вот существует вот эта духовность в армии и тогда еще в дружинах княжеских. И впоследствии вот это как бы определяло все состояние внутреннее военного священства. А таких военных священников, конечно, множество. И один из первых, может быть, таких известных личностей – это случай, который произошел при штурме Измаила. Священник Трофим Куцинский. Во время наступления одной из колонн командующий колонны был убит.
Он взял на себя командование.
Поскольку священнику нельзя быть непосредственно воином и держать оружие в руках, то у них оружие даже в таких критических случаях – это был крест. Так вот, Трофим Куцинский, он вышел в первый ряд, поднял высоко вверх крест и пошел вперед. И за ним пошла вся колонна. И в результате крепость, вот часть той стены, которая была определена для наступления вот этой колонны, она действительно вошла в Измаил, предводимая военным священником, безоружным человеком, без какой-либо защитной формы, только с одним крестом в руке.
Ну, давайте вкратце вот представим рабочий день или день, так сказать, на фронте войскового священника. Зачастую создавались переносные храмы, которые сопровождали воинов, где проводились службы, где все обряды, так сказать, проводились. Вот день перед битвой. Что происходило тогда на линии фронта? Что совершал священник в это время?
Ну, это уже больше, конечно, вот относится к тому самому началу 20 века, когда военное священство уже как институт оформилось, и
Первую мировую 5000 священников было военных.
Да,
огромное количество.
Да, очень-очень много. И они, конечно, занимались, вот если двумя словами, это укреплением духа воинства. А как можно укрепить дух воина? Но прежде всего обращением воинов к Творцу, к тому, кто создал мир, или, как поется тоже в песнопениях, «Господь сил». И вот для того, чтобы укрепить человека, чтобы он не боялся смерти, а война, как мы понимаем, это смерть, которая охотится за тобой ежеминутно. Поэтому в первую очередь нужно было сделать так, чтобы человек не боялся смерти, а понимал, что он отдает жизнь, как, опять же, сказано, за други своя, за отечество, за ближних своих. И вот, конечно же, страх присутствует у всех. И вот первая забота – это чтобы убедить воина не бояться смерти. Ну, для этого есть определенные, как скажем…
Определенные методики выработаны за века.
Методики. Да. Ну, в первую очередь, это таинство. И мы знаем, что сейчас очень часто тоже повторяют эту фразу, что на войне неверующих нет, и это, в общем-то, на любой войне, что современной, что в те времена, о которых мы рассказываем.
Когда смерть рядом с человеком, человек меняется внутренне, да. Зачастую да. И внешне попадают люди, вот в эту пороговую ситуацию оказывается, и меняются даже внешний облик меняется.
Да, совершенно верно. А тем более...
Вы же с этим сталкивались наверняка тоже.
Да, по рассказам уже тех военных священников, которые сейчас находятся в зоне СВО на нынешней войне, об этом еще мы будем разговаривать, конечно, может быть, в следующих передачах, и, может быть, имеет смысл пригласить самих военных священников, которые сейчас...
Такой священник, есть в архиве нашего радио «Благовещение», беседа очень интересная с военным священником, клириком церкви Дмитрием Быковым. Вот он с 2014 года там туда ездит, и как санитар там был в Новороссии, и возил гуманитарную помощь, и сейчас постоянно ездит, окормляет. А служит он в Тамбовской губернии, небольшое село там, и там вот храм, в этом храме он несет служение.
Ну и вот в первую очередь, конечно, военный священник – это совершает таинство крещения. Мы знаем, что, уходя на фронт, на войну, только небольшая часть уже, может быть, принявших крещение, и очень многие, и сейчас вот говорят, что не десятки, а сотни людей принимают крещение именно там во время ведения боевых действий. То есть, в первую очередь, это таинство крещения, второе таинство – это исповедь. И, конечно же, молебен, вот как вы спрашивали, перед боем. Молебен перед боем – это наипервейшая, может быть, обязанность военного священника, чтобы укрепить духом воинства. И об этом вот спрашивали, попали, может быть, в художественное произведение. Да, действительно, это описано во многих художественных произведениях и даже в фильмах. И наиболее известный, наверное, эпизод – это мы помним, наверное, по фильму и по книге, естественно, и по фильму «Война и мир» перед Бородинским сражением, когда Смоленскую икону Божией Матери проносили перед войсками, и практически вся армия, и в первую очередь, конечно, верховный главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов тоже преклонили колено и молились пред иконой Смоленской Божией Матери.
Когда появилась уже киносъемка, появились большие тогда еще в начале 20 века вот эти вот аппараты тогдашние, камеры, но появилась возможность и проводить съемки на фронте, и существует несколько съемок, в том числе служб, которые вели военные священники. Многие, наверное, видели в различных документальных фильмах, как идет батюшка, а вот зимнее заснеженное пространство, окопы, и он идет там, благословляет воинов, которые находятся. Ну, скорее всего, это перед боем происходила служба. И вот непосредственно на линии соприкосновения с врагом, недалеко от вражеских окопов, вот мы увидели настоящего военного священника периода Первой мировой войны. Многие из этих людей, к сожалению, погибли, а некоторые погибли уже в пору гонений периода революции, гражданской войны, вот с 17 по 22 годы многие батюшки приняли мученический венец тогда. Что можете об этом сказать? Ведь в белых армиях священники были, и они также проводили службы перед боями, которые были очень ожесточенные и с той, и с другой стороны. И большое количество жертв у нас. 12 миллионов погибших. Посчитали историки позже. 12 миллионов человек потеряла Россия за эти 5 лет.
Трагическая, конечно, страница в истории и России, и российской армии, и русской церкви. Очень многие священники, которые служили, все отдавали всего себя для служения вот такого военного священника, и геройски, которые исполняли эти обязанности. После революции, да, действительно, многие претерпели гонения и сподобились получить мученический венец, в том числе вот и герои Первой мировой войны. Среди них, наверное, в первую очередь нужно назвать священника Сергия Сребрянского. Кроме того, были и другие священники, которые погибли вот уже после революции. Это Роман Медведь. И это неисчислимое количество. И, конечно, о них имеет смысл тоже, может быть, отдельно поговорить. Но если вот послереволюционное еще время, даже предреволюционное время, нужно сказать, что уже после февральской революции 17-го года начались вот такие вот сложности, и в том числе в армии, и в том числе в отношениях воинства с военными священниками. Потому что вот эта революционная пропаганда, она затронула солдат, и для них важнее было дезертировать, чем вот воевать, к чему призывали офицеры и военные священники. Поэтому отношение тогда к военному священству уже усложнилось, а тем более уже после Октябрьской революции. Но, кстати, некоторое время даже в некоторых частях по настоянию солдат военные священники еще продолжали.
Там, в Красной армии.
В Красной армии, да, служили военные священники, пока их окончательно не заменили комиссары. И на несколько десятилетий армия наша России, Советского Союза, оставалась без окормления, духовного окормления.
Ну, атеизм был официальной, по сути дела, религией, атеистические взгляды приветствовались, а если там боец вдруг видел политработник крестик на груди, на гайтане, но ничего хорошего бойца не ждало. Крест срывали, его наказывали, сажали на губвахту в лучшем случае, ну и так далее. Были гонения. Ну вот я вспоминаю фильм, сериал Николая Досталя, режиссера «Штрафбат». Его тут часто был период, повторяли очень часто на нескольких каналах. И там, значит, выведен в качестве героя священник, который в штрафбате оказался, и вот он там воюет, стреляет из винтовки, занимается, как в советские времена говорили, религиозной пропагандой среди бойцов, претерпевает за это. Все это, конечно, смахивает на некую легенду, но в то же самое время, 1941-1945 годы, были же священники и среди партизан были, да, и получали, кстати, даже награды. Вот есть известная съемка, где священника или даже священников награждают медалями, военными медалями за их, так сказать, подвиги. Вот что можете сказать, потому что в 1943 году Сталин созвал в Кремле тогдашних архиереев, митрополитов и восстановил патриаршество, и многих батюшек вернули из лагерей, митрополитов тоже вернули из тюрем, из лагерей. То есть для создания вот этой Красной Советской империи нужна была поддержка церкви. Сталин же не от хорошей жизни этим занялся. Ведь немцы открывали во многих регионах России, открывали закрытые храмы. Потом эти районы немцев выгоняли, освобождали, и как-то закрывать эти храмы было уже не вполне удобно, понимаете, с точки зрения политической и с точки зрения здравого смысла. И эти храмы, которые были закрыты там в 30-е годы, начинали после войны функционировать. Вы же прекрасно это знаете.
Да, совершенно верно. Во время вот этой тяжелейшей войны, Великой Отечественной, стало очевидно, что необходима та самая сила, которая укрепляла воинов и до революции. Поэтому и руководство Советского Союза, конечно, обратилось и к русской церкви, и восстановило. Удивительно, конечно, но именно в атеистической стране было восстановлено патриаршество. Как мы помним, оно было приостановлено еще при Петре, восстановлено в дни революции Октябрьской. Это был первый раз в советское время. И второй раз в советское время было восстановлено патриаршество, вот как вы говорите, в 43-м году. Сталин прекрасно понимал духовную силу, которую несет в себе церковь. Как мы знаем, он закончил с отличием сначала училище Григорийское духовное, потом учился в духовной семинарии, потом уже занимался революционной работой. Но он прекрасно знал и церковь, и ее таинство, и силу. И если бы он это не чувствовал, то с какой стати он бы стал восстанавливать патриаршество?
Какое ваше отношение к вождю народов? Ну, не так давно к нам приходило два спикера. Один сталинист, как выяснилось, хотя тема совершенно не имела отношения к этому, но один сталинист, другой антисталинист, тут чуть до драки дело не дошло. У меня свое вообще особое мнение. Одно избрание у меня историческое, я на все смотрю с точки зрения историзма. Как вы оцениваете Сталина и ту политику, которую он в послевоенный же период занимал, когда вот открыты были семинарии, духовные академии возродили и вернули церкви некую часть собственности, которую отобрали? Немного, но вернули. То есть процесс реституции происходил. Что вы можете сказать, не впадая в апологетику и не впадая в огульную критику при всем при этом?
Вот, если вот как раз, как вы говорите, с исторической точки зрения смотреть, то Сталин почувствовал вот эту необходимость, и как человек, который находится...
Как человек весьма умный, прежде всего.
Умный и, между прочим, духовно тонкий. Все-таки, хотя он увлечен был в свое время вот идеями вот этим революционными, но поскольку он был не понаслышке знаком и с учением православной церкви, то он знал и ее внутреннюю силу. Поэтому вот в 43-м году произошло это восстановление патриаршества, но одновременно была закрыта вся антирелигиозная пропаганда. Тот самый Ярославский...
По-моему, вот это вот «Союз безбожников», да, его прикрыли еще перед войной.
Приостановили, так сказать, перед войной, а окончательно закрыли вот как раз вот в 43-м году, примерно в то же самое время. То есть одновременно было восстановлено патриаршество, а вот эта вот антирелигиозная пропаганда была закрыта совершенно. Больше того, те издательства, которые выпускали эту антирелигиозную литературу, они стали выпускать обращение Святейшего Синода, Патриарха, то есть она как бы уже становилась такой церковными издательствами. Вот это, конечно, удивительное преображение. Здесь мы, может быть, не вправе сейчас давать оценки самой личности Иосифа Виссарионовича, но факт говорит об этом, что восстановлено патриаршество – это само по себе очень важный факт для страны и для церкви. В 46-м году, как вы правильно говорите, была возвращена лавра церкви, открыто еще во время войны несколько этих учебных заведений для обучения священников. Храмы очень многие были переданы церкви, и не только те, которые были открыты во время оккупации, но и, как говорится, на канонизм.
Которые закрывались в 30-е еще и 20-е
да,
годы.
Да, то есть это шло уже такое...
Монастыри тоже восстанавливались.
Многие монастыри. То есть это возрождение уже начиналось такое повсеместное, не то, что вот сверху, как говорится, приказали, что теперь можно. Это было движение снизу, которое верх руководства в тот момент уловило и пошло навстречу желанию верующим. Поэтому и поддержка была оказана и воинству, именно народам, потому что они видели, что отношение к церкви меняется. И это, конечно, своего рода был такой переломный момент, ну, в идеологической жизни и, соответственно, и в духовной жизни народа.
Ну, Хрущев боролся со всем, что было связано с именем Сталина, и с хорошим и плохим, и, в частности, начались гонения против церкви, и как раз вот несколько случаев было, что тех храмы, которые были открыты, вот на них-то как раз и пошли очень мощные гонения в эпоху Никиты Сергеевича, который человек тоже весьма неоднозначный, и недаром на могиле его стоит бюст, вот этот вот памятник
голова.
Работы Эрнста Неизвестного, угу. Да, где два цвета, собственно говоря, белый и черный. С одной стороны, там репрессированных выпускали из лагерей эпоха позднего реабилитанса, да, а с другой стороны, вот, а других сажали как раз и некоторые православные патриоты как раз получили приличные сроки именно в конце 50-х годов, о чем Леонид Иванович Бородин в своих мемуарах, изданных «Молодой гвардии», очень хорошо все это дело описал. И не только он, кстати сказать. Вот. Но у меня, конечно, вопрос про день сегодняшний. Когда началась первая кампания, поехали добровольцы в Новороссию, мы как бы официально не признавали этой кампании, но, тем не менее, 50 тысяч человек прошли через вот это вот горнило. Это настоящие русские патриоты, некоторые погибли, и они отстояли честь нашей страны, на мой взгляд, как белые отстояли честь России в 17-м, 18-м, 19-м, 20-м годах. У меня такой вопрос. Долгое время не было такого даже и понятия, как военный или войсковой священник. Сейчас ситуация стала меняться сегодня. В каком положении она сегодня находится? Уже, потому что люди, которые ехали, кстати, вот были погибшие. Вот отец Михаил Васильев, в частности, о котором мы говорили не один раз в этой студии, и несколько других батюшек просто с жизнью расстались. И в то же самое время они социально, эти священники, которые ездили на фронт, рисковали жизнью и здоровьем своим, социально никак не были защищены. Ну, как вот преснопамятные советские времена, да, в 60-е, 70-е, там тоже пенсии даже не назначали. Священник жил, ну, непонятно каким образом, то есть тогдашняя советская власть его никак не защищала, наоборот, гнобила. Вот сегодня ситуация изменилась, благодаря чему или кому она изменилась, и каково положение тех священников, которые ездят на фронт. Они, я знаю, ездят как бы в командировке, находятся там несколько месяцев, одна группа, потом она меняется. То есть уже пошла ротация, и уже довольно много людей там оказалось на вот этих вот территориях, где идет война.
Как только появилась возможность восстановить и церковную жизнь, и военное священство в армии, началась вот такая усиленная работа по восстановлению. Несколько лет упорно проходили вот работа, началась она еще при патриархе Алексее II и успешно завершилась в 2009 году, когда президент России тогда был Дмитрий Анатольевич Медведев, он принял решение о восстановлении, вернее, было такое общее обращение Русской Православной Церкви и традиционных конфессий на территории России, непосредственно они обратились к президенту, и решение такое было принято в 2009 году. И началось восстановление уже военного священства, как говорится, вот нового времени, нашего времени.
Как это юридически оформлено? Какими документами регулируется положение клириков церкви?
Сейчас военные священники заключают контракт с Министерством обороны, и они занимают должность, ну, как раньше политрука, сейчас эта должность называется так, помощник командира по работе с верующими военнослужащими. В Министерстве обороны даже есть такой отдел, который так и называется, по работе с верующими военнослужащими. Возглавляет его генерал-лейтенант Олег Юрьевич Веселков. И на одной из последних встреч в Государственной Думе он сообщил, что в настоящее время уже штатных вот таких военных священников уже 300 человек. То есть это, конечно, 300. Да, это еще не 5 тысяч, которые дореволюционные, но 300 человек вот таких вот уже штатных священников есть, и они выезжают в зону проведения боевых действий. Если вот в первые годы СВО они ездили, как говорится, на свой страх и риск, и любое ранение, контузия там, или смерть,
это личное дело.
Личное дело, да. Ну вот ты поехал, да, ну погиб, что ж теперь поделаешь. Но мы за тебя никак не отвечаем. То сейчас вот уже вот буквально последние месяцы все-таки принято решение о том, что военные священники, которые направляются в зону СВО, они приравниваются к военнослужащим,
находящимся в зоне боевых действий.
Да. И то есть все те льготы, все те привилегии, которые положены военнослужащим, находящимся в зоне СВО, они теперь относятся и к военным священникам. Это, конечно, большое достижение, потому что, как мы знаем, военные священники – это, как правило, многодетные отцы. И вот эти все семьи, которые…
Бескормильцы могут оказаться.
Да, могут оказаться бескормильцы. Или кормилец, там, предположим, получает там, тяжелые ранения, увечья какие-то. То вот эта помощь государственная все-таки сейчас уже приходит.
Но в основе все-таки то, что очень важно, что новый министр обороны Белоусов, да, человек верующий, воцерковленный, да, и даже в службах, по-моему, участвует.
Да, участвует.
Такой вопрос. Что можете сказать о персонале? Кого бы вы могли отметить? Вы же общаетесь с этими людьми, и о них тоже и рассказывают, и пишут тоже, потому что, ну, священник ты или мирянин, неважно, ты в любом случае едешь в место, где опасно, где можно погибнуть или ранение получить. Ну, как ни крути. Дроны эти летают в большом количестве, стреляют, осколок можете попасть в руку, в ногу или в голову. Поэтому здесь, конечно, степень опасности значительно выше, чем в Москве. И в Москве машину может сбить где-нибудь, какой-то нерадивый водитель тебя не заметит, собьет и отправишь на тот свет. Но вот на линии фронта опасность подобного рода значительно больше.
Конечно, больше. И вот уже за вот это время СВО, нынешней войны, погибло уже 6 военных священников. И, может быть, наиболее известный из них – это священник Михаил Васильев, о котором вы говорили, это батюшка-десантник, который вместе с десантниками, он и десантировался с самолетов, с вертолетов, и все время с ними проводил. И вот он в первый же год, то есть в 22-м году, выезжал туда, в районе Херсонской области. Он погиб как раз вот от прилета или снаряда, или ракеты. Сейчас, ну, это не важно, что он осколочно получил тяжелое ранение и погиб на линии фронта, можно сказать.
Это, кстати, основная причина смертей, то есть именно вот осколочное ранение, даже не пулевые. От, ну, что делать? Вот война нового типа, вот она новый такая. Тип, да. С дрона гранату там летит граната, и погибают люди.
Да, и вот уже 6 погибших. Мы не знаем, сколько раненых, сколько контуженных. Это пока вот не афишируется, не говорится об этом. Но работа такая продолжается ежечасно. И это такое же добровольчество. Вот мы говорим о добровольцах, которые едут, заключают контракт с Министерством обороны, едут в зону боевых действий. Такими же добровольцами являются и военные священники, потому что, конечно, никто их заставить не может. Это все те, кто ездил и кто сейчас ездит, это все добровольцы. То есть люди самого высокого духовного такого порыва.
Цвет нашей нации цвет и нации. Соль мира, если говорить о верующих людях, о священстве. Знаете, я же вот с 2014 года пишу передачи, их очень много уже посвященных вот этой и первой кампании в Новороссии, и тому, что позже происходит, и дню сегодняшнему. И один из добровольцев приходил, он же сказал, что мы когда ехали туда, по-моему, в 2014-2015 годах воевать, мы никаких там договорах, контрактах и прочем прекрасном деле не думали. Мы знали, что можем погибнуть. Да, но мы поехали воевать за Россию, за нашу страну. Вот истинный патриотизм. А то, что сейчас вот это все расцвело как бы ландкнехтство, вот это вот в стилистике Германии там 17-18 веков, мне лично очень не нравится. Я считаю, что этого быть не должно. Есть армия призывная во всем мире, в таких ситуациях воюет все-таки армия, прежде всего, а потом уже всякие спецназы. И вот эти вот огромные суммы, которые, с одной стороны, это хорошо, с другой, это порождает коррупцию и проблемы. Потому что одним что-то недоплатили, не заплатили, другим заплатили не столько, сколько ожидали. Кто-то там не может доказать, что вот этот военнослужащий погиб, хотя видели, что он погиб. И начинаются всякие коллизии, связанные с торгово-закупочными материями. А здесь, в общем-то, не знаю, пованивает от этой ситуации, нет?
Да, вы совершенно правы. Самое интересное, что хотя вот эти контракты...
Одни мобилизованные, другие контрактники. Да. Есть там бойцы, которые вот по призыву, кстати сказать, не все это знают, но иногда командиры говорят вот с молодыми этими ребятами, не хотели бы вы поехать. И вот парень подписывает контракт, еще не дослужив даже свой срок.
Самое интересное, что действительно в самых тяжелых войнах победу приносят те самые призывные, те, кто
Добровольцы.
В основном добровольцы. Те, кто тянут...
Те, кто хорошо мотивированы, кто понимает, что он родину свою защищает.
Да, именно так.
А не воюет там за бабки.
За деньги, да, совершенно верно. Они как раз выполняют самую тяжелую военную работу, они несут потери, но они же и приносят победу. Потому что человек, который готов душу свою положить за други свои, вот он действительно может победить в этих невероятно тяжелых условиях. А контрактник, да, там прежде всего деньги. И если какой-то контракт недоплаченный, то он уже ему и не воюет. Ну, контракт не будет.
Да, и возмущается, появляются ролики соответствующие там с ругательствами в адрес власть имущих. Я понимаю, что на дворе капитализм, у нас буржуазное государство, но все равно эту систему надо как-то менять, либо приводить как-то вот в единообразное состояние, потому что вот у нас что-то все по-разному. Одни там такие суммы выплат, другие. У нас вообще феодальное государство. В Москве там свои штрафы, в Питере свои штрафы, большие, огромные. Там не там машину припарковал, 5 тысяч рублей. А для каких-то регионов, где люди там получают 12 тысяч зарплата, ну, 5 тысяч это невозможно, это вызовет социальный взрыв. Получается, как в средние века, да, вот феодальное государство раздробленное, вот один регион там так, а в соседнем регионе вот этак. Это касается также вот этих вот выплат. Но эта тема не совсем касается нашего разговора, но, тем не менее, все равно она очень важная. Она очень важная.
Да, я совершенно согласен.
Патриотизм на бабки нельзя менять.
Вот совершенно. И он, как говорится, на бабки не накручивается. Он рождается только в душе. И, как правило, вот военные священники – это те люди, которые это самое чувство вызывают в человеке. Потому что понятно, что не все те, которые сейчас участвуют в боях, они этим заряжены. Но вот эти тяжелые условия, которые приходится переносить вот в боях, они переносятся теми, у кого есть вот этот порыв защитить родину, патриотический порыв, как говорят. И только они в состоянии вот это выдержать и, как я уже говорил, принести победу.
Я думаю, что мы будем говорить уже и о конкретных людях, и об их военной работе, войсковой работе, и позовем тех священников, которые постоянно ездят. Ну, вот я упоминал отца Дмитрия Быкова, но, тем не менее, есть и другие замечательные люди, которые как раз не лезут ни на какие там программы, ни какие эфиры, не занимаются пиаром. К сожалению, это тоже иногда бывает. Но говорить про их работу, про их труд, про их подвиги, конечно, необходимо.
Да, я вот хотел бы еще добавить, действительно, таких военных священников много, и существует в Русской Церкви специальный отдел по работе с вооруженными силами, который возглавляет митрополит Кирилл, а первый заместитель у него протоиерей Дмитрий Василенков. Он как раз, во-первых, сам, как говорится, в кавычках, конечно, пропадает там постоянно, все время на фронте, приезжая сюда только вот по каким-то вот необходимым делам, и организует работу. Потому что, конечно, чтобы военный священник поехал, и главное, чтобы он смог там осуществить свои вот обязанности, это, конечно, огромная организационная работа. И вот ее проводит вот этот отдел во главе с Дмитрием Василенковым.
Да, и надо сказать, конечно, что помощь бойцам, духовная поддержка важны, но также и уповать надо на помощь высших сил, на помощь Господа Бога, потому что мы в очень сложной ситуации сегодня оказались. У нас практически на той стороне огромные мощные силы задействованы. И ни в какие договорники, договоренности с разными там президентами я, честно говоря, не верил и не верю. Все это дело может рассыпаться, и вместо сундука с золотыми монетами, там, цехинами и дублонами, перед нашими глазами окажется сундук с битыми черепками, как в известном гоголевском произведении. Поэтому нужно молиться, нужно уповать на помощь высших сил, молиться за нашу армию, за наш флот, за наших военных ученых, которые все эти орешники создают, слава тебе, Господи. И надо, конечно, вспомнить о тех людях, которые создавали оборонный щит страны в послевоенный период. Кстати сказать, и Иосиф Виссарионович, и Лаврентий Павлович в этом приняли самое активное участие. И поэтому это тоже не нужно забывать, нужно их оценивать тоже с позиции историзма, что без этого того, что было создано вот за эти десятилетия, мы бы сегодня не выстояли. Просто бы нашей страны не было бы. Она опять была бы обращена в самую настоящую колонию, мировую там бензоколонку.
Да, и вот подтверждая вот ваши слова, вот своим собственным ощущением и историческим опытом России, нужно сказать, что безопасность России будет иметь только тогда, когда русский солдат, вместе с которым находится военный священник, побеждают на поле боя. Вот когда вражеская сила будет разбита, которая питается сатанинскими силами, то есть мы здесь у нас идет война не только вот геополитическая война, конечно.
Она на духовном плане происходит, духовная, между темными и светлыми.
Да, да, совершенно да. Верно.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был уже не в первый раз, третья у нас сегодня беседа, Владимир Онищенков, писатель, историк, исследователь духовной жизни России в прошлом и в сегодня. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго. Oh.